Как там погода?
С утра шел дождь.
А что вообще в мире делается?
Стабильности нет.
Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи и господа. Меня зовут Андрей Захаров. 3 года назад я взял на себя обязательство подводить новостные и, если есть что подводить, личные итоги недели в формате утренней голосовухи. Также, согласно этому обязательству, делать это я решил одним дублем. То есть вот сел, наговорил, взял себе в помощь искусственный интеллект, чтобы он этот дубль немножко причесывал, и голосовуха была ближе, похожа к подкасту. Я 3 года назад назвал все это дело новостным похмельем, мол, вот похмеляемся вместе. И, в общем, уже 3 года как исполняю собственное обещание, которое дал себе и вам, тем, кто слушает. Единственное, конечно, утро все больше сдвигается, о чем мне тут в одном чате уже, значит, мне предъявили. Мол, вообще изначально хотел по субботам, пораньше с утра, чтобы люди послушали, пошли по делам. А уже воскресенье в Москве, так вообще уже скоро послеобеденное время, а ты еще ничего не записал. Ну, признаю. Но давайте, друзья, так. Во-первых, зима. Во-вторых, у меня время час назад от Москвы. Я просыпаюсь, смотрю, что в Москве уже 11, думаю, ну, куда спешить, посплю еще. Плюс на этой неделе довольно сильно устал по разным причинам, поэтому позволил себе поспать. Но обещаю, что вот по весне, ближе к лету, попробую вернуться обратно в график утренней голосовухи. Ну, а пока просто голосовуха-подкаст выходного дня, новостное похмелье, которое я по-прежнему записываю одним дублем, по-прежнему использую для обработки этого дубля искусственный интеллект и по-прежнему призываю вас, если вам нравится этот формат, хотя он сдвинулся с утра на обед, в общем, если нравится, поддерживайте в телеграм-канале Захаров, есть ссылка, там разные формы, как это можно сделать, за рублевые карты, иностранные карты, крипту, ну и так далее, в общем, есть возможность. На предстоящей неделе, помимо, наверное, плохих и очень плохих новостей, как и на любой неделе, они есть, нас ждет вал, в хорошем смысле вал, не то что вал, вот повторяю, а большое количество, думаю, будет важных, интересных материалов разного рода, посвященных страшной дате, да, 4-летию войны России и Украины. 24 февраля это будет, я знаю, многие готовятся, коллеги, к этому. И такие материалы уже даже стали появляться. В Guardian вышел огромный фичер Шона Уолкера, журналиста, который раньше работал в Москве, о том, как западные разведки узнали о планах Путина, как предупреждали Зеленского, своих политиков. Прям увлекательно чтиво для тех, кто интересуется историей разведки. И в The Bell, в их субботней итоговой рассылке, большой анализ того, как изменилась страна, прежде всего экономически, но не только. И я решил, почитав все это и посмотрев новости, которые выписал, которые меня на этой неделе триггернули, мне кажется, из любой новости важной этой недели можно вывести вот этот какую-то картину изменений за 4 года. Поэтому мы тоже с вами немножко подведем итоги того, как изменилась Россия за 4 года, но с опорой на новости этой недели. А в конце скажу о важнейшем для себя личном событии, о запуске YouTube-канала, что планировал давно и даже тщательно намекал в этой голосовухе периодически. Вот-вот, скоро. В статье Шона Уолкера в Guardian много деталей, которых вы, наверное, раньше не знали, и в целом эта картина с упором на разведку, хотя многие писали, да, как разведка узнавала, но Шон прям максимально полно это сделал, очень интересный материал, но я больше всего не запомнилось, я заметил, что многие даже с этого сделали новость, от общения Путина с премьером Пакистана, который на свою беду прилетел в Москву 24 февраля, он, собственно, летел, да, когда началась война, и варианта, значит, отменить встречу у него не было. Не потому что, значит, там, отменить, может быть, вот он против войны в Украине, там, не знаю, не помню его позицию, скорее потому что не до этого, да, ты выглядишь как какой-то, обсуждаешь проблемы российско-пакистанских отношений, а всех интересует одно, совсем другое, И хорошо написывают, что вот, значит, там они 2 часа с Путиным что-то обсуждали проблему этих отношений, и потом уже на обеде там или ужине, потому что слона в комнате было сложно не заметить, премьер спросил про войну, и Путин, и это очень важно, здесь Шону это сказал источник, близкий к премьеру Пакистана, то есть это какой-то там его, условно, пресс-секретарь, вот, какой-то чиновник, который либо присутствовал, либо знает, что было, это важно, сейчас уточню почему, что Путин сказал, это закончится через пару недель. Почему? Мне кажется, это довольно важная такая фраза. Дело в том, что прям на уровне мемов существует утверждение «Киев за 3 дня». Откуда оно взялось? Да, оно взялось из тех самых сообщений разведки о том, что по планам России там вторжение и захват Украины вплоть до Киева, возможно, и дальше, там планировался за короткий срок, потому что будет легкий поход. При этом я к этому обратил внимание, что когда для России все затянулось, это стало российские, там, и политики в том числе, я уж не говорю про пропагандистов, опровергать, что такие планы были. Ну, мол, это все известно с сообщений западных медиа, со ссылкой на разведку, со ссылкой на американских генералов. Это они так решили, что вот Россия захватит за 3 дня, а у нас таких планов не было. И почему мне даже как-то триггернуло? Потому что как-то мне это в периоды моей активной переписки с Сергеем Мироновым, я как раз написал ему, вот вы там планировали, значит, там за 3 дня, что-то у вас затянулось, да? А он написал, а это вообще-то там, значит, такой-то генерал американский сказал, у нас таких планов и не было. И в данном случае, окей, то есть мало сомнений, то есть нет сомнений, что такие планы действительно были, тем более, что разведка получала военные планы, да, российские, где это было прописано. Но в данном случае очень важно ожидание самого Путина, что в первый день он сказал премьеру Пакистана, ну, там про пару недель. Ну, то есть, наверное, с запасом еще плюс как, не только взятие, да, но и установление военно-гражданской администрации. Такие планы были. Не зря заходила Росгвардия, чтобы эту самую военно-гражданскую администрацию установить. Пару недель, как мы видим, затянулись. И давайте через новости этой недели посмотрим на то, как все изменилось за эти 4 года. Одна новость, она, наверное, для вас, скорее всего, прошла малозаметно, но она довольно важная, показывающая состояние российской экономики и реальные проблемы, а именно проблема с неплатежами вышла на правительственный уровень, там, значит, прошло заседание штаба по борьбе с неплатежами под руководством министра экономического развития Решетникова. Что такое неплатежи и почему это проблема? Ну, неплатежи, как следует из названия, это ситуация, при которой компании, прежде всего малый и средний бизнес, за свои услуги, за поставки товаров, за какое-то, да, производство каких-то деталей, чего-то еще, не получают деньги. И чтобы вы понимали, по последнему опросу Российского союза промышленников и предпринимателей, то есть это не какое-то там государственное, это вот, да, главная отраслевая организация, именно не платежи, а даже не там, не знаю, высокие кредиты, хотя казалось бы, да, при такой ставке, даже не сокращение спроса, а именно не платежи, это главная проблема для бизнеса, который выше, чем, значит, уже сейчас в 2020 и 2022 годах. И прежде всего речь идет о том, что госкомпании, на которые там огромный объем там, в триллионах рублей, госзаказа, они и раньше-то малому и среднему бизнесу приходилось, учитывая сложную бюрократию, там сложный цикл оплаты, долго ждать денег, сейчас-то совсем. Вот, и, соответственно, целый уже штаб в правительстве, этот штаб, он, значит, там обсуждает идеи штрафов для госкомпаний. Ну, смысл другой. Дело в том, что вот это неплатежи, это прям такой, если кто-то помнит репортажи про состояние экономики 90-е годы, это вот когда, значит, следующий шаг — это бартер. Значит, вы там производите, не знаю, условно вентилятор, а мы производим там, не знаю, бензин. Давайте там зачтемся вот так, потому что, значит, деньгами зачет сделать не можем. То есть неплатежи друг другу предприятия — это прям back to назад в 90-е. Как говорится, значит, лихие 90-е возвращаются вот в таком вот виде. Но искать какую-то прямую аналогию современному состоянию экономики, там вот 91-й, не знаю, 89-й, мне кажется, правильно только отчасти, потому что за эти 4 года, ну, просто совершенно новая иная реальность, в которой есть несколько ключевых составляющих. Составляющая этой реальности — это перекос в сторону военной экономики огромный, где, значит, соответственно, все доходы, прибыли и все, и все остальные кое-как пытаются там, не знаю, вот самолет девелопер просит денег, деньги мы не дали. Это, ну, это реальность, которая, ну, похожа на тот же советский период, когда, значит, ВПК был главным, а все остальные страдали только отчасти. Да, хотя, наверное, такое сравнение можно провести. Но, например, другая вещь, которая сложилась за эти 4 года, она совершенно уникальная. Это то, что поставка любого товара из-за рубежа, она тебе, там, вот как мне говорил знакомый предприниматель, это такая нашлепка к стоимости там, 10-15%, ну, возьмем 10, да, из-за того, что эта поставка и платеж, он идет через там, 150 разных посредников для обхода санкций, для обхода финансовых санкций, ну, в смысле, да, невозможности напрямую через SWIFT перевести, прежде всего, эта нашлепка дает тебе к любому товару там 10%. Это вот реальность, которой не было в советское время, это то, что в экономике появилось сейчас, и ситуация в этом смысле только ухудшается. Да? Еще одна вещь, которая совершенно уникальная, и не найти ей аналогов, которая сложилась за 4 года, это колоссальная национализация всего, под видом того, что 30 лет назад, значит, незаконно было приватизировано, или под видом того, что конкретный владелец одновременно занимал важный государственный пост, что, ну, много где, значит, происходило и происходит. Такая была реальность российского бизнеса, российского капитализма. И, по сути, по таким предлогам можно почти все что угодно национализировать. А там, где нет предлога, нельзя залезть в прошлое, можно залезть в убеждения человека. Да, или даже как в его, значит, документы, как с каменщиком было из Домодедова. Вот у него там есть ВНЖ Турции, значит, страны НАТО, значит, он, соответственно, враг. И вот это совершенно та реальность, которой не было 4 года назад, да, и там все закончится через пару недель, нет, не закончилось, и это как раз национализация продолжается. Есть было хорошее недавно исследование центра ЦЕДР на этот счет. Там Олеся Соколова постоянно мне на стриме прослушка бывает, ходит ко мне в гости. Я уж не говорю про полное преструктурирование нефтегазовых поставок. Европейский рынок потерян, если не навсегда, то надолго. Китайский, значит, требует больших скидок. Доставка нефти в другие страны сопряжена с рисками удорожанием для доставок, удешевлением и уменьшением итоговой прибыли. Вот она реально за эти 4 года. Как эта реальность, во-первых, сразу, если завтра заканчивается война, переход обратно в 23 февраля 2022 года по многим причинам невозможен. И, ну, это та реальность, из которой в любом случае экономике выходить долго и, возможно, без катастрофических последствий не выйти. При этом с каждым месяцем ситуация все хуже и хуже. Вот неплатежи, да, уже вот дошло до штаба. Что будет через полгода, кто знает. Таковы итоги 4 лет войны экономические. И каждый раз хочется спросить, а зачем все? Да? Все зачем? Затем, чтобы захватить выжженный клочок земли, ну, такое какое-то материальное, да, вознаграждение, если в каком-то циничном мире, вот за что получает страна? Она получила выжженный кусок земли, в который нужно вложить кучу денег. Сомнительное вознаграждение. Просто конкретный человек, который это затеял, получил символическое и получает символическое вознаграждение. Он считает, что восстанавливает империю. Вот это и есть та самая цена. То есть это все, вот это все переструктурирование, постановка экономики с ног на голову и так далее, вот ради, прежде всего, ради этого самого ресентимента одного конкретного человека, ну и его окружения. Следующий итог войны для России и для россиян за 4 года, это, наверное, уже тотальное к весне 26-го года, к весне. Ну, скоро-то официальная весна уже, так что календарная, в смысле, официальная, так что можно так сказать. Тотальное преструктурирование того, как выглядит российский интернет, того, как работает российский интернет. При том, что очень важно, что база под это тотальную реконструкцию, тотальное изменение интернета, она появилась до войны. Тут два ключевых момента. Это закон о суверенном интернете и создание, прежде всего, новой системы блокировок с помощью DPI, с помощью технических средств противодействия угрозам, там, не знаю, регулирование списка DNS-адресов и покупка Юрием Ковальчуком и, как следует из моего расследования, племянником Путина Шеломовым, компании ВК буквально за там, 2-3 месяца начала войны. То есть эта база появилась тогда, а потом уже постепенно началось переструктурирование. На этой неделе, значит, да, продолжается битва вокруг Телеграма. Дошло до того, что яркое выступление в Госдуме моего друга Сергея Михайловича Миронова кто-то включил на всю колонку, значит, перед зданием Роскомнадзора. При этом я много на где говорил и повторю в голосовухе. Я полагаю, что, вот как можно сказать, мне кажется, Телеграм обречен, потому что как бы вокруг в элите, как бы не казалось людям, что блокировать его нельзя, слишком популярный сервис и так далее, там где-то в кабинете, где сидят Ковальчук, Кириенко и Путин, давно решено, что полностью скопировав Телеграм, можно, значит, дать людям эту самую альтернативу в виде Макса, и люди туда перейдут постепенно, в том числе фронт. То есть фронт, как сказал Шадаев, да, министр связи, он получит временную отсрочку, то есть там не будут блокироваться, пока не перейдут в Макс. И в этом смысле можно надеяться, что это пока и для всех россиян будет распространяться, но, честно говоря, сильно сомневаюсь. Скорее, может быть, чуть-чуть будет все это отсрочено, а так в целом почему-то мне кажется, что в их голове, в их концепции дедов люди постепенно перейдут на Макс, а все, что не подконтрольно, все будет взято под контроль, все будет заблокировано. И, собственно говоря, если посмотреть уже перспективу 4 лет, то первый популярный действительно сервис, который был заблокирован, был Инстаграм, потому что до этого блокировали соцсети, которые не так популярны. Одновременно началось продвижение ВК и Одноклассников как главных социальных сетей, прежде всего ВК. И об этом, кстати, мало говорят, но на самом деле ведь примерно по той же схеме потом и Макс продвигали. То есть там на уровне законодательном появилась поддержка тогда, вот, буквально в декабре 21-го Ковальчук купил ВК, в феврале 22-го, еще, по-моему, до начала войны, Хинштейн внес законопроект о том, что о госпабликах, то есть о том, что все органы власти должны иметь госпаблики в социальных сетях, а это нужно понимать, это вот весь спектр госучреждений, от библиотек до школ и садиков, вот, с каким-то функционалом полезным для людей. И потом, естественно, значит, постановлением правительства сказали, что госпаблики нужно открывать в ВКонтакте и Одноклассниках. Естественно. То есть тем самым, да, можно сказать, что это какие-то мертвые паблики, но на самом деле все равно через них решается вопрос. Люди, ребенок пошел в школу, они вступают в паблик школы, ребенок пошел в садик, они вступают в паблик садика. И, соответственно, отчасти тоже нагонка аудитории. Не такая, как происходило потом с Максом, но, в принципе, задействовано государство похоже. Дальше начинает создаваться альтернатива Ютубу, пилили ее долго, к слову, да, вот, немножко затянулась здесь блокировка, но вот она началась в 2024 году, потом Ютуб блокируется людям альтернативы, потом буквально спустя несколько месяцев предлагается Макс, и по той же схеме в августе 2025 года уже блокируются конкуренты Макса. Вот, наверное, как за 4 года все это, за 4 года поменялось резко картина в интернете, были одни сервисы популярные, они остались популярны, но пользоваться ими все сложнее и сложнее, вместо этого предлагаются сервисы от Ковальчука и, на самом деле, Путина тоже, как я показал в расследовании, у него тоже есть доля через племянника Шеломова, а при этом, да, еще и интернет плохо работает, блокировки мобильного интернета, белые списки, вот оно изменение за 4 года, прям радикальное-прорадикальное, но, повторюсь, мне кажется, что контуры этих изменений, то есть, по крайней мере, фундамент появился раньше. Означает ли это, что, например, Ковальчук покупил ВК, зная, что будет война? Возможно, кстати говоря. Возможно, на самом деле, просто так совпало, в том смысле, что деды уже телевидение не взяли под контроль, на Ковальчук в смысле, а вот постепенно приходил в интернет и пришел как раз накануне войны. Тут, конечно, хочется самого себя спросить, и вы меня спросите, что будет дальше. Много зависит от того, как они будут бороться с VPN, насколько успешно, какими средствами. Потому что по разным причинам люди не хотят переходить в суверенные сервисы, особенно в Макс. Хотя для каких-то бытовых целей, естественно, люди там будут. Деградация интернета, она, или там ухудшение связи, проблемы цифровой экономики в нормальном смысле этого слова, да, когда бизнес не может развивать цифровые услуги из-за кучи ограничений, из-за, например, блокировки, да, мобильного интернета и невозможности попасть в белые списки. Значит, там ФСБ даже банковские сервисы не пускает, пока они там полностью не будут соблюдать закон о сарме, который очень сложно полностью соблюдать. Это влияет на первую часть моего спича, на экономическую ситуацию. То есть у тебя там кризис неплатежей, да, тебе деньги не переводят, еще, значит, соответственно, ты не можешь нормально клиентские услуги оказывать и так далее, и так далее. Такой вау-вау-вау. К чему этот вау? Придет ли вау к вау? Сказать не могу. Просто могу это констатировать. Ну и новость, которая касается репрессий, и через нее можно подвести итоги репрессий, как они развивались за эти 4 года, это переделка музея истории ГУЛАГа, музея, значит, истории геноцида советского народа в войне, что возмутило даже Z-блогеров, в частности, Евгения Норина. И это такое... То есть можно же по-разному относиться, чекисты могут по-разному относиться к памяти репрессий. Для них, значит, память о репрессиях — это дискредитация конторы, но можно, значит, просто, по крайней мере, сократить поддержку со стороны государства. Я много раз говорил здесь, например, про то, как концепцию увековечивания памяти жертв политических репрессий правили, как где-то пытаются Сталина реабилитировать. То есть тут просто тема репрессий, как, например, в брежневское время в СССР, она, ну, куда-то, да, запихивается под ковер. Но, по крайней мере, не происходит, не знаю, там, словно Сталина не возвращает в мавзолей. Но музей геноцида советского народа на месте музея истории ГУЛАГа — это шаг дальше. Это не просто попытка маргинализировать, скрыть память о репрессиях как неприятную со стороны чекистов, да, со стороны дедов-чекистов. А это такой демонстративная атака, попытка в их представлении, да, заменить то, что им не нравится, то, что дискредитирует честное имя чекистов, на вот, соответственно, культ войны, культ военной памяти, окей. И так как это как... более радикальный шаг, чем просто там, не знаю, закрытие музея, да, закрыли, ну, и все, и на этом остановились. Это возмущает даже Евгения Норина, потому что такой человек-государственник, но говорит, что нельзя забывать, это же важная часть истории страны, что вот такое-то количество людей расстреляли, такое-то количество людей посадили, как это можно... вот так взять и перечеркнуть. А вот эта попытка перечеркнуть историю, перечеркнуть то, что было, хотя это невозможно, как будто бы закрытие музея истории ГУЛАГа и создание демонстративно на его месте музея истории геноцида советского народа. Геноцид, ну, убийство мирных, конечно, было, никто же этого не отрицал все эти годы. Здесь как раз просто пример использования вот этого культа Великой Отечественной войны для политических целей, которые есть, например, в оправдании вторжения в Украину и во многих других вещах. Если окидывать то, как происходили репрессии за последние 4 года, прекрасно освещает там медиазона страшную тему, прекрасно освещает страшную тему, если так можно сказать, то здесь лично я отмечаю, с одной стороны, избирательность, большая избирательность по сравнению с теми же сталинскими временами, то есть условно, значит, можно посадить сотни, если не тысячи людей одновременно за донаты в БК, но, значит, суп будет вариться медленно, доказательства будут собираться долго, потому что, как-то обсуждал это на стриме «Прослушка» с Виталием Боварем, автором подкаста, как раз он сравнивал советские репрессии и нынешние, как будто бы сейчас пытается брать больше доказательств в абсолютно политически мотивированных делах, то есть даже в тех же делах о донатах, вот нужно собрать там вот такая платежка, такой ID и так далее, и так далее. В общем, как кажется, что посадить могут больше, чем сажают. Почему так? Опять же, потому что нужна работа и погода на годы вперед, или потому что вот собирать нужно экспертизу провести и так далее. Но одновременно сроки дают просто страшнейшие. Да, иногда кажется, что даже при Сталине, ну ладно, хотя бы не расстреливают, но в целом, да, за те преступления, за которые при Сталине дали бы 10 в представлении государства преступлений, сейчас дают условно 20-25. Жестокость просто звериная. Вот, наверное, такое здесь я отмечу. Как, опять же, да, такой шаг вперед. Как и шаг вперед не просто, как при Брежневе, замалчивать память о репрессиях, но, по крайней мере, не заниматься демонстративной демонстративным возвеличением Сталина хотя бы. Ну, отчасти, конечно, Сталин в брежневское время был реабилитирован, и в кино в том числе стал появляться в фильмах про войну, но все равно, мне кажется, что здесь, прямо на месте музея, в этом есть что-то такое, знаете, от античных времен, когда на месте одного храма строится другой. Вот что-то такое, да. Хотя использование храмового пространства с языческого, потом с христианскими целями и чисто утилитарные причины. Есть здание, да, есть фундамент, можно его использовать. Но символическое тоже, и вот здесь вот такой символизм точно есть. Ну и еще одни итоги 4 лет. У Белла в их 4 подведении итогов этого нет, и справедливо, наверное, они этого почти не касаются. Я этих тем, проблем российской оппозиции в голосовухе касаюсь, поэтому об этом поговорю. Поводом будет, ну, даже не новость, я это увидел у Миши Маглова, то, что Михаил Крутихин, да, энергетический эксперт, репостнул статью украинского 24-го канала про другого энергетического эксперта Сергея Вакуленко, который работал к этому в «Газпроме», потом уехал на Запад. И, значит, вот он, как пишет Михаил Крутихин, засланный казачок. Абсолютно, кстати, такая формулировка параноидальная, ФСБшная. В смысле, я тоже засланный казачок, и Навальный был засланный казачок, и Могло был засланный казачок, и сам Крутихин был засланный казачок для российских властей. Много раз об этом говорил, как иногда меня удивляет, когда люди, которые боролись с Путиным, сами начинают его язык использовать, да и сам, да, себе на этом ловлю, так что здесь большая проблема. Но в чем нет Вакуленко, да? Значит, в том, что он использует энергетические нарративы Кремля. Я вот, значит, посмотрел эту заметку, вот тут прям выделено самое главное, да, вот буллетами прям, ну, раз буллеты, значит, оно главное, да, то есть такие точки. 1, 2, 3. Итак, в чем же заключаются энергетические нарративы Кремля? Что, поэтому Вакуленко на самом деле тайный агент Кремля. Устойчивость российской экономики. То есть мне говорит, что она вот-вот рухнет. Ограниченная эффективность санкций. Ну, мне кажется, что об этом все говорят, что санкции ограниченно эффективны. То есть, конечно, можно кричать, что они очень эффективны, давайте больше. И понятно, когда это делают там украинские политики, у них свои цели, но эксперт иначе себя ведет. Наконец, высокие риски для Европы в случае более жесткого давления. Вы знаете, тут недавно мне довелось разговаривать с французским дипломатом, и я стал говорить, ну, моя любимая тема, вот, значит, вы, там, не знаю, ограничиваете получение виз россиянами, Франция в меньшей степени, но в целом Европа, да, какие-то еще санкции, при этом полный запрет СПГ, он планируется только там, по-моему, с 27-го года, если не ошибаюсь, в том числе Франции. И он мне говорит, ну да, но сразу запрещать было бы опасно для населения, потому что высокая зависимость, вот, ну, как раз про те самые высокие риски для Европы. Вот, означает ли, что это, что французский дипломат, с которым я общался, он является засланным казачком? Нет, конечно, сейчас не буду долго вдаваться в подробности в то, как, значит, используется путинский язык. Везде ищутся агенты, и буквально там человек, который, не знаю, 10 лет назад работал где-то в правительстве, значит, он точно по-прежнему работает на Кремль, часто в таких публикациях, что полностью повторяет дискурс, когда говорят, вот Навальный учился в Йеле, значит, он был завербован американцами. Но я хочу даже не об этом сказать, а о том, что я сам за эти 4 года проделал большую эволюцию в своих взглядах. Когда-то было время, я вполне серьезно использовал слово «базированный», сейчас это сим какого-то кринжа из Твиттера. Размышлял, мне не стыдно, кстати, да, то есть, в смысле, это вот был я, размышлял о том, что вот при такой позиции, да, тебе будет проще вернуться, а при такой позиции, да, тебе будут помнить, что ты там был слишком радикален. Сейчас я совершенно считаю, что, могу еще раз повторить, что большая часть россиян вообще будет плевать, какая там была позиция, и даже думаю, что за кого-то воевал, я предположу, так же, как им плевать на Курскую область, так же им плевать на многие другие вещи. И это, кстати, в том числе хорошо, как говорит Кац, я с ним согласен, что людям не плевать в целом только то, что, на то, что происходит в их доме, вот, а остальное, чтобы лишь бы их не касались эти проблемы. Вот, проделал большую эволюцию, сейчас довольно, в этом смысле, нейтрален. Хочешь занимать такую позицию, занимай, хочешь такую, занимай. Нету вот этой разницы в разделении по границе точно людей. Но когда я смотрю на, уж прошу прощения, на разные срачи, дискуссии, которые ведутся, да, и то, как они ведутся, особенно платформа ПАСЕ и все остальное, честно говоря, вот на четвертый год хочется быть не просто максимально далеко от этого, даже говорить об этом не хочется. Оппозиции нет, потому что нет борьбы за власть. Есть отдельные политики в изгнании с медийным ресурсом. Есть политики в России, которые, значит, пытаются чем-то заниматься, как Екатерина Дунцова, вот, да, партия «Рассвет». Все. Поэтому мне кажется, что самое ценное, что могут делать политики в изгнании, это заниматься медийным освещением того, что происходит в России. Что касается там взаимодействия с западными политиками, с западным гражданским обществом, проблема в том, что рано или поздно возникают такие вот статьи, как про это энергетический нарратив, этот нарратив путинский, этот нарратив путинский, это то. И, кстати, ну, тех же украинцев понять можно, да, или западных политиков, которые требуют от российской оппозиции, слово использую в кавычках, потому что оппозиция борется за власть, а борьбы за власть нет, ну, так часто говорят, да, требуют там, значит, чтобы вы там должны, не знаю, поддерживать ВСУ, это единственное ваше возможное действие, и западная политика, которая так считает, можно понять, как и можно понять, почему там российский политик в изгнании не хочет этого делать, или хочет, также его право, да. Но просто что дает российским политикам знаний активные, значит, поездки на все эти конференции, форумы, честно говоря, не понимаю. Короче, вот итог четвертого года войны в том, что медийное освещение того, что происходит в России, это, наверное, самое полезное и важное, что могут сделать российские политики в изгнании. Если они могут еще помочь россиянам в изгнании, окей, но это такое дополнение, обязательное риторическое дополнение, а вот еще права у россиян за рубежом, ну, честно говоря, мало верю, что здесь можно сделать что-то против большого катка, который существует, который едет по, в том числе, по эти санкции, да, касаются, в том числе, россиян, уехавших, так или иначе. Ну, помогут, хорошо. Но главное — это медийная работа по россиянам внутри страны. И в этом смысле, кстати, фонд борьбы с коррупцией прям четко с начала года взял такой курс, и даже в расследованиях, тем же КХ, теперь у них список людей, причастных к блокировкам, да, черный список. В общем, пошли по людям, по темам, которые реально волнуют россиян, вот, дистанцируясь, насколько это возможно, от всевозможных срачей. Мне кажется, это правильно. Вот такие вот итоги 4 лет войны. Но самый главный итог 4 лет войны — это то, что война, страшная война продолжается, в которой гибнут люди. А она даже не должна была начинаться. Нет войны, что тут скажешь. Ну и личные итоги недели, в самом конце голосовухи, они очевидны. После долгой раскачки я выложу первое свое видео-расследование на свой YouTube-канал. Сам канал, кстати говоря, создан, как можно увидеть, давно. Ну, не знаю, зачем его создал тогда. Какие-то надо было видео выложить, помню, и отправить ссылки. Они были скрытые. Потом я их удалил. Вот он и существовал. Почему долго не заводил, что действительно странно выглядит, да, в 26-м году первое видео. Ну, для меня важно понимание, зачем и что, и кто я такой. То есть у меня долгое время был какой-то кризис, кто я, что я, пробовал разные жанры, так меня колбасило, так колбасило. Ну, в хорошем смысле колбасило, да, стримы, совместное расследование, что-то еще. В общем, пытался понять, кто я такой и что мне интересно самому. Ну и плюс то же самое, как и просто начать брать интервью друг у друга, да, или каких-то раскрученных экспертов, это можно, конечно, но мне интересно делать контент, который существует дольше, чем один день, что, потому что никаким образом не хочу дискредитировать новостной контент, да, который делают коллеги, нет, просто вот лично мне так интереснее как-то, к чему я сам могу вернуться спустя годы и сказать, да, все, ну, так уж привык, уже вот почти 10 лет занимаюсь такого рода контентом и, наверное, от него отходить не собираюсь, поэтому как-то после написания книжки у меня в голове это все родилось, тем более, что книжка дает много поводов, в том числе для тех самых видео. А сейчас план такой. С какой-то определенной периодичностью, ну, не каждую неделю пока, и это сложно делать, да, по сути, в одни руки. Там будет появляться эксклюзивное расследование, которое будет в себе содержать и элементы блогерства, подачи, и элементы журналистики в контенте, и новость какую-то. Вот, естественно, контент-план есть. Но это будет делаться упор. Не думаю, что можно будет большие деньги заработать на монетизации, при такой частоте, я думаю, что как раз будет упор на поддержку со стороны тех, кто это смотрит. Ну, чем больше ты выкладываешь, показываешь эксклюзивность и важность расследования, тем больше такой поддержки. Спасибо тем, кто уже это сделал, кто подписался на Патреоне. Там уже есть... На Патреоне будет не просто подписка, да, там буду выкладывать видео, как эти самые расследования делаю. Одно там уже есть, второе будет завтра. По мотивам как раз расследования про Макс и Шеломова. Значит, то же самое в Телеграме есть за рубли. Канал называется «Захаров Плюс». Там то же самое. Вот. Видео появится также завтра. Соответственно, пока такой план. Вот. Получится ли чаще что-то? Посмотрим. Посмотрим. Лично мне интересно именно... Те расследования, которые могу делать с коллегами, делать самому в видеоформате. Наверное, так. На самый широкий круг тем не зря я назвал канал, да, Захаров «Расследование и истории». Все-таки я бы хотел делать и истории про людей, ну, в более широком формате, чем там рассказ одного человека. Посмотрим. Посмотрим, насколько можно будет долго над этим, сидеть над одним расследованием, потому что расследование стоит дорого, но вот пока лично мне, я просто понял, что мне интересно, да, то есть я знаю, что делают коллеги, какой контент, и спасибо этим коллегам, которые мне написали, дал какие-то советы, вот, и никаким образом их работу не дискредитирую, но выбрал для себя такой путь редко, но метко. Спасибо тем, кто подписался, кто посмотрел, кто поставил лайки, значит, там, прокомментировал. Если этого не сделали, тоже призываю также финансово поддерживать. Вот, при этом спрашивали, это то самое, что ты делал с проектом? Нет, с проектом мы делаем и будем делать как минимум еще полгода, наверное. Это будет прям... Давайте, что, как бы... Рома Баданин тут в сценарий вписал, что, наверное, такого мы никогда не делали. Это правда. Это правда. Это работа, которой я очень горжусь, что мы ее делаем. Надеюсь, мы ее закончим. Куда деваться, как говорится. Вот. Будут еще ряд объявлений и обновлений моего участия в разного рода контенте в ближайшее время. Будет еще пара, да, апдейтов. Так что такие вот дела. Но сначала хоккей. Да, кстати. Хоккей олимпийский. Просто космос, конечно. Просто космос. Если вы хоккейные болельщики, смотрите хоккей, давайте обнимемся. Это офигенно. Ну и что? Это была голосовуха-подкаст «Новостное похмелье». Если вам нравится этот формат, прошу вас поддержать. По ссылочке, какие угодно формы поддержки существуют. Спасибо, пока. Ваш Захаров. Андрей Захаров. Он же Захар Андреев.